Здравствуйте, господа, здравствуйте, друзья. Сейчас у нас следующий урок, очередной урок из цикла «Еврейское поведение», который называется «Не разжигай зависть». Что-то давно у нас не было такой темы про зависть. Наш главный тезис сегодня – не стоит делать так, чтобы тебе завидовали. А еще, вот я ехал сейчас в автобусе, решил сделать такую аннотацию. Там под экраном должна быть аннотация, да, когда будет вывешиваться. Это будет примерно называться так. Если хочешь быть успешным, будь им, но постарайся не разжигать зависть в других людях. Иначе никакого успеха быть и не может. Ну, наш сегодняшний урок, недельный раздел Микец. Там написано, в книге Берешит, 42 глава. Так начинается прямо с первого пасука, с первого стиха. Это история о том, как был голод в стране, и как Йосеф, который жил в это время в Египте, Мицраим, он спас египтян, запас там очень много зерна, и к ним начали приходить за зерном из других стран. И голод был в Эрец-Кнаан, где жил Яков со своими сыновьями, со всеми своими сыновьями, кроме Йосефа, который неизвестно куда пропал. Якову сказали, что он погиб, а братья знали, что он пропал. Почему? Потому что они его продали. И дошел слух о том, что в Мицраим есть много зерна. И уже можно было бы догадаться, наверное, что это Йосеф сделал, потому что такое ведь никто больше другое не сделает. Голод по всей земле, а в Мицраим, в Египте, есть зерно. И сказал Яков своим сыновьям, зачем показываете себя? Идите, и дальше написано, идите в такую-то страну, наберите нам зерна, продайте там то, что нужно. Во всех переводах, во многих переводах, не во всех, на русский язык написано, сказал Яков своим сыновьям, зачем перемигиваетесь? Или переглядываетесь? Или что там еще можно сделать? Вот на самом деле, зачем показываете себя? От глагола «глядеть». В трактате «Таанит», 10-й лист, 2-я страница, где-то у меня еще будет трактат «Шаббат», 10-й лист, 2-я страница, бывает такое, на одном уроке, посмотрим. Трактат «Таанит», итак, 10-й лист, сказал он им такую фразу, зачем показываете другим, будто вы сыты? Так объяснили в Талмуде эту фразу. Сейчас нужно идти за хлебом, а вы не показываете другим, что вы сыты. Зачем это называется? Сообщаете всем, что у вас много еды, в то время как вокруг стоит голод. Это кому это всем? Сыновьям Эсава, так написано в Таанит, и сыновьям Ишмаэля, близким родственникам, у которых не осталось еды, кстати, за время голода. И цель такая, чтобы не стали вам завидовать. Зачем вам показывать о том, что вы сыты? Иначе вам станут завидовать. Там же в трактате Таанит. Таанит – это трактат, посвященный постам по разным случаям. В частности, например, когда засуха, давно нет дождей. Как нужно молиться? Когда нужно молиться? Кто? В общем, все законы, которые связаны, законы общины, которые связаны с этим событием, а именно просьбы Всевышнего о том, чтобы он открыл небо, чтобы пошел дождь. И там сказано, если все справляют пост в общине, например, по случаю засухи, как мы сейчас сказали, а ты случайно поел и попил, им там случайно так написано, то не показывай другим, что ты сыт. Ибо тогда ты будешь выглядеть, там так написано, как жених среди тех, кто справляет траур, как жених со свадьбы, довольный, веселый, сытый, среди тех, кто вообще-то справляет траур и горе, беда, и не едят эти люди. Сидят они в Таанит, в трауре, у них пост. И там дальше написано еще один пример. Есть такой стих, через три стиха после нашего, 42 глава, 5 стих. «И пришли сыновья Израиля, в Египет пришли, и пришли сыновья Израиля купить хлеба вместе со всеми пришедшими». И при чем есть пришедшие? Зачем они пришедшие? Так в этом так вместе написано. Мы знаем, что если мы встречаем какое-то странное слово, выражение или целый стих, который вроде бы, без которого вроде бы можно было и обойтись, то здесь обязательно мидраш будет объяснять, что это означает. Сама Тора тем самым говорит, объясни меня, ты видишь, я тебе говорю непонятное, или не то, что непонятное, а лишнее, можно это было бы убрать. И тут со всеми пришедшими, кто это такие. И Раши пишет, это вообще люди, которые пришли, пришли в Египет покупать зерно. Они пришли, и евреи, братья Йосефа, сыновья Якова, пришли вместе с ними. То есть они пришли, не выделяясь среди них. Они были внутри этих пришедших. Раши написал, вошли незаметно, как им приказал отец. Каждый в свои ворота, было много ворот, там 10 ворот, и каждые 10 ворот этого города, столицы Египта, чтобы не задел, Раши продолжает, чтобы не задел их, чтобы не упал на них айнра, зависть людей, потому что они были статные, сильные, ну, я бы сказал, сытые, как жених со свадьбы среди тех, кто в Авилуте. Авилут – это в Мидраш. Ну, и отсюда мы учим, что надо стараться не возбуждать других людей к зависть, ибо она может привести к урону, в доме, твоей семье, твоем благополучии домашнем, семейном, или в здоровье, даже в здоровье. Корону в доме. Где это может быть корону в доме? Это я выписал. Про здоровье я не знаю. Ну, потом поговорим про здоровье. Корону в доме. Это так написано. О! Трактат Шаббат. Субботние законы. Вавилонский Талмуд, да? 10-й лист. 2-я страница. Там так написано. Не выделяй одного сына среди прочих своих детей. Лоти Шане, не делай его отличным от других сыновей. Почему? Потому что однажды из одного клубка шерсти, небольшого количества шерсти, наши працы оказались в Египте, и все мы попали в рабство. Что за клубок шерсти? Да, это такое иносказание. Из этой шерсти сшили ту рубашку, которую связали. Соткали сначала, да? Ну, как там, придут? Тут сделали ту рубашку, которую Яков подарил Йосефу, выделив его среди остальных братьев. И там было написано, что они завидовали ему. А у них такой рубашки нет. И не выделяй одного сына среди прочих. И Рамбам в своих законах так написал, запрещено выделять сына даже на чуть-чуть, совсем немного. Нельзя этого делать. Одного ребенка перед другим. Иначе это приведет к, как Рамбам использовал это слово, тахарут, к соревновательности. Но непозитивному соревнованию, когда люди, дети или взрослые люди соревнуются, чтобы добиться каких-то успехов, а наоборот, для того, чтобы приблизиться к тому, от кого они зависят, в данном случае, например, к отцу. Соревнованию, желанию победить, стать выше, потому что когда человек хочет стать выше другого, это я от себя добавляю, он иногда это, не дай Бог, делает за счет того, что он принижает других людей. То есть в любом желании принизить других людей мы замечаем и видим, на самом деле, стремление выглядеть выше этих людей. На эту тему Агра. А вот интересный пируш. Да, сегодня я его нашел. То есть он известный, да? Агра, Виленский Гаон, он так спросил, почему поступил Йосеф, вопреки этому правилу, сказано в трактате Шаббат, не выделяя одного сына перед другими, а он таки выделил, передав Йосеф, не Яков сейчас, а Йосеф. Помните, когда они пришли, они его еще не узнали, и он им, да нет, они уже всех узнали, он передал, он всем открылся, и в конце передал всем братьям, перед тем, как они пошли в Эрец Канаан за отцом, за Яковом, сообщить ему, что Йосеф жив, и идем туда, и он передал всем братьям по одной одежде, ну, по одному набору одежды, как сказать, а Бениамину целых 5. Почему так поступил? Он же выделил явно Бениамина. То есть его выделяли, и получилась вот эта трагедия, личная трагедия. Я бы сказал, мировая, личная переросла в мировую. Евреи оказались в Египте. И он, тем не менее, не научился ничему, и Бениамину дал 5 этих наборов одежды. Ну и ответ общеизвестный, Мидраш рассказывает о том, что намек на потомка Бениамина, на Мордыхая. Сейчас вот в нашем онлайновом пространстве, где я сейчас даю эту лекцию, у нас Ханука, Ханука Самоих, а Мордыхай – это из периода другого, из параллельной вселенной, это называется Пурим. Он тоже приближается к нам, и про Мордыхая написано в самом конце Магилат Эстер, книги Эстер, книги царицы Эсфирь, если говорить по-русски, там написано, что вышел он от царя Бемалбуш Малхут. Получил он 5 видов царственной одежды. Вот это вот 5 царственных, царских одеяний. Об этом и намекает вот этот стих, это событие, о котором говорит стих, о том, что Бениамину передали 5. Но Агра спрашивает, Веленский Гаон, ведь братья не понимают намек на будущее, они живут в том времени. Причем есть, и как-то они увидели, причем есть Мордехай. И сам же отвечает. Дело в том, что каждая одежда братьев стоила ровно столько, каждый получил свою одежду, и каждая одежда стоит ровно столько, сколько 5 одежд Бениамина. Поэтому никакой зависти быть не могло, потому что все это было куплено на одну сумму. Ну, не куплено, это был царь. Он это сделал, им подарил равнозначные подарки. И поэтому у них не было зависти. Видите, Агра спасает ситуацию, объясняя, что Йосеф знал это правило, он не выделял Бениамина. И вообще, если хотите рассорить людей, это я от себя добавляю, выделите из их среды кого-то, все остальные, возможно, все рассыпется. А продолжаем Агра. Он написал, что каждая из них стоила ровно столько, сколько все 5 одежд Бениамина. Халифа, да, одежда? Там написано, что он им передал халифот, всем братьям, по одной, и ему передал халифот. Так вот, халифот в конце, две последних буквы, это вав, тав, я правильно говорю? Так вот, у Бениамина нет этого вава. Халифт, о, нету, неполное написание называется, а у них стоит с вавом, а ему он передал халифот. Отсюда мы видим, что это был неравноценный халифот, и вав – это 6, одна у каждого есть, значит, она равноценна остальным 5, этим 5. А есть другое объяснение, мне тоже оно понравилось, я не знаю, насколько оно на тему, но надо спасать ведь, да? Йосефа, и сказать, что он знал это правило, он никого не выделял, чтобы люди не, чтобы остальные не позавидовали. Парадес Йосеф, есть такая книга, и там написано, что Йосеф сделал так специально, и это можно делать, когда ты хочешь проверить своих подчиненных, своих детей и так далее. Это испытание, тест. Сделали ли они тшуву? Тогда они позавидовали ему о том, что он получил рубашку от своего отца. И сейчас они вроде демонстрируют, что они, у них нет этой зависти, прости нас, Йосеф, мы поступили неправильно. И больше так не будем, это означает. Вот он им и показал эти рубашки, проверив, исправились они или нет, сделали тшувы или нет, раскаялись ли от того, что они сделали, что они завидовали тогда. И оказалось, что да, они исправились. А вот еще одно объяснение есть в книге «Шайле Тура». Замечательная книга, я ее купил, по-моему, лет, ну, не знаю, ну, лет 15 назад, наверное. 3 таких книжки было. Комментарии на недельный глав... на разделы Торы. И там написано от имени Рава Соловейчика, руководителя Ешивы Бриск, современное поколение. Там так было написано. Вообще-то это немного странно, дарить им одежду. Они вообще-то пришли, они не бедные люди были, они были хорошо одеты. Он им дал по одному платью каждому, а Бениамину целых 5. То есть он выделил его, Бениамину, на 4 платья, ну, на 4 халифы. Каждому дал по одной, а он получил одну, как все, и еще 4. И откуда здесь намек на 5 одежд Мордехая? И отвечает, вообще, зачем нужно было вообще давать одежду братьям? Я говорю, вот они были хорошо одеты, так было так написано. А, дело в том, что они разорвали одежду на себе, когда у Бениамина нашли украденный кумбок. Порвали они с одежду, горе такое было, как авелут, траур, один из освор. А вот Бениамин не разорвал. Вот Йосеф и выдал им каждому по платью, взамен того разорванного, который они разорвали на себе. И получается, что им надо было по одному платью получить, а Бениамину не надо было, у него свое еще осталось. Вот это вот есть остатка, есть 5 платьев. 5 халифот этих, 5 костюмных наборов. И он получил 5 просто так, ни за что, он ничего не рвал. Вот это и был намек на 5 одежды Мордехая. О, выбрались мы из этого драша. А теперь начинаем наш урок. Говорить будем о зависти. Ну, первое, не завидуй, это понятно, у нас уже было два таких урока, по-моему. А сегодня не разжигай зависть других людей. Первая история у нас будет про рава Элиэзера Менахема Маншаха. Удивительный человек был, уникальный человек. И у него было много свойств, праведных свойств. И одно из них было именно связано с тем, что завистью. Он всегда старался, чтобы ни у кого не было ни к кому зависти. Вот он так старался. У одного из его внуков, у него было несколько внуков, у одного из внуков родились сыновья-близнецы, двойняшки. И отец их, внук, рав Шах, внук, есть, ну, может быть, муж внучки. Нет, именно внук. Он просил дедушку, рава Шаха, быть у них на обрите сандак. Сандак – это человек, который принимает младенца и держит его на своих коленях в то время, когда ему делают бриз. Это очень-очень почетная должность, роль, функция. И не каждый может похвалиться, что он часто был сандаком. Но вот у ашкеназских евреев, хотя это, правда, по-разному бывает, но у литовцев точно, рано или поздно дедушка становится сандаком, в частности. Дедушку берут. Дедушку по маме, роженице или по папе, отцу этого ребенка. Вот у меня, например, уже я выполнял такую функцию, слава Богу. А тут у нас на днях родился сын еще от одной из наших дочерей. Вот завтра, я не знаю, что будет, но с Божьей помощью завтра я должен быть сандаком. Да? Можете мне сказать, мазал тов. Спасибо я вам тоже. Только успеха, радости и счастья. Арбенахас в вашей жизни. И возвращаемся к нашей истории. И рав Шах согласился быть сандаком у сыновей в одной семье. Есть такое правило. Один человек, кем бы он ни был, дедушка, раввин, неважно, в одной и той же семье не может быть сандаком у нескольких детей, нескольких сыновей, только один раз. А тут он согласился, и он так объяснил. Когда эти мальчики вырастут, возможно, один скажет другому: на моем брите был сандак рав Шах, а на твоем нет. Потому я согласился, чтобы такого не произошло. Но вся история. Видите, он нарушил обычай из-за того, чтобы не было зависти. Я, кстати, между прочим, я сегодня, когда готовился к этому уроку, вспомнил, что у меня есть новый знакомый, зовут его рав Авраам Сегаль. Мы с ним ездим в автобусе. Час в автобусе – это немало. Из одного города в другой. Он ребе в своем хедере, я учитель в другом месте, но в одном городе, не там, где мы живем. Мы с ним разговариваем вот уже давно, много месяцев. Он замечательный совершенно человек, умница, каких свет не видывал. Мы с ним очень плодотворно с ним беседуем. Так вот, у него сандак был рав Шах в Бнебраке. Он с Бнебрака. Я когда услышал об этом, я сказал: «Моа, Шареха, счастливый какой человек-то». А он ответил: «Ничего не значит». Что значит? Ну, был и был. Потому что важно, кто ты есть на самом деле, а не кто у тебя был сандаком на брите. Вот ты, так он сказал мне, на самом деле, вот ты на самом деле, Ашреха. Я говорю: «А что, почему?» Ну, говорит, ты же мне рассказывал о том, что ты учил Тору в отказе, когда это запрещал сделать, и там были всякие неприятности с лосями и так далее. Ну, я ему на самом деле рассказывал такие вещи, но я никогда не знал, что он смотрит на меня как на Ашреха. Как счастливый человек. Ты не то что страдал, а учил Тору в таких невыносимых условиях, это тебе зачтется. А я что? Я говорю: маленький ребенок был, мне сделали бриз. Знать, что не знаю, но это на всю жизнь. Этому человеку бриз сделал сам великий рав Шах. Ну, а вопрос по этой истории понятен, да? Это были близнецы. Но ведь и не у близнецов может возникнуть такая же проблема, такая же зависть. Также он может сказать один, не у близнецов, один брат может сказать другому: у тебя был сандак, сандаком такой крупный рав, а у меня нет. И тем не менее, смотрите, мудрецы постановили, что лучше так не делать. Вот почему так лучше не делать? Ведь мне нужно знать, хотелось бы узнать, они что, не знали о такой проблеме? Они что, это специально сделали, чтобы такая зависть была? Вопрос остался открытым, так я не знаю ответа. Но не на все же можно знать ответ. Сегодня такой вопрос у меня возник. С Божьей помощью когда-нибудь на него ответим. Так вот, принято. Я, может, несколько вещей повторю. У меня есть несколько рассказов, есть несколько вещей, которых я уже рассказывал. Ну, в двух словах. На самом-то деле, почему-то принято считать, что зависть бывает черная и белая. Черное – это когда человек не столько хочет получить то, что есть у другого человека, как хочет, чтобы этот другой лишился вот того, чем он заведует. Это самая черная зависть. Белая зависть. Получить, ну не белая, а серая, я бы сказал. Получить именно то, что у него есть. Опускай он себя, размножает, вторую весь получит. А третья, хорошая зависть. Да пускай у него будет. И пусть у меня будет. Тоже зависть, тоже нехорошо. Нет, нехорошо. А что такое самая белая зависть? Инфрабелая. Белая зависть какая? Ой, как хорошо, что у него это есть, например, такой, такая способность, такой талант. Дай-ка я сделаю. Не за его счет, не за чей-то. Теперь я просто знаю границу, что границы человеческих возможностей расширены. И, оказывается, я могу в 40 лет начать изучать Тору, и, может, и добьюсь не такого уровня, как Раби Акива, но из того, что Раби Акива в 40 лет начал учиться, и чего он достиг, я вижу, что, в принципе, это по силам человеку. Наверное, это инфрабелая зависть. Ну, не знаю. Так принято считать. Так вот, хорошая зависть – это когда зависть подвигает человека на труд, на подвиг труда, чтобы получить такое же, что есть у другого человека. Вот это, об этом сказано. Не отнимай, да? Зависть между мудрецами Тору увеличивает мудрость. Зависть – это хорошее соревнование. Такая зависть, главным образом, не приводит к спорам. Как сказано, мудрецы Торы увеличивают мир в мире. Да? Марбим бешалом. Хофиц Хаим сказал, что напрасная ненависть – это о той ненависти, которая лишила нас храма и страны, и первого храма, и второго, ведет евреев именно зависть. Напрасная ненависть – именно зависть. Вот и в результате этого получается гнев, сплетни, обман, оскорбление, не дай Бог. Алванат по ним называется, да? Ну и прочие вещи, мстительность, лишение проносы, когда один человек хочет, чтобы он не получал такие большие деньги. Поэтому лучше не рассказывать, кто сколько получает, чтобы не вызвать вот этой зависти. Так написано в книге Шмират а-Лашон Хофец Хаима. Ну и проноси уже заодно, все скажу, что надо стараться помочь еврею приобрести работу, а не оговорить его перед работодателем. Если плохой еврей, он плохо выполняет свою работу. А если кому-то трудно так, он на самом деле плохо выполняет работу. Нужно подумать, что этого якобы плохого работника, но хорошего еврея, есть дети, они вообще ни при чем, они лишатся денег своего отца, и жена тоже сам будет страдать, не дай Бог. Так иначе, зависть – страшная болезнь. Она никогда не удовлетворяется, она никогда не приходит к своему насыщению, ни при каких случаях, вообще такого не бывает. И поэтому с ней нужно бороться на корню, что называется на корню. И главное посмотреть, что у этой зависти, вообще любой зависти, нет объективных причин. Они не лежат в материальном мире. Зависть всегда найдет объект своего приложения. Если человек разрешил завидовать, то он будет завидовать. Найдет, кому завидовать и на какую тему. Человек думает, что вот сейчас мой враг будет повержен, сейчас он будет наказан небом, и я успокоюсь. А после этого у него обязательно находится новый враг, и все начинается снова. Пища для той же зависти. Поэтому, если сейчас нужно взять и посмотреть, прямо сейчас, вот не отходя от экрана, на котором вот мое лицо, или от звука, да, взять, задуматься, вот не завидуем ли мы кому-нибудь хоть немножко, и срочно с этим качеством начать бороться. Почему? Потому что, наверное, он только в зародыше, наверное, и вот и его еще можно перебороть. А сейчас история о том, что как это бывает, и как можно вообще многое испортить в своей жизни и в жизни других людей, если распустить в себе, дать зависти, развиться в себе. Вот простой пример. История про Гаона. На самом деле Гаон – это гений. Раби Авраама Ицхака Глика. Книга, эта история написана в… Это его биография детская, в нескольких словах, написана в книге его зятя. Называется «Бер Ицхак». Известнейшая книга на трактат Гетин Вавилонского Талмуда. Учится по ней, там это написано. О том, какие печальные последствия, каким печальным последствиям может привести зависть по отношению к чужим успехам. Итак, в городе, где жил и учился маленький Авраам Ицхак, Глик, да, жил очень сильный мудрец Торы, который вообще достиг очень больших вершин и был праведным человеком. И он очень хотел, чтобы его сыновья тоже стали большими учениками Торы. У него было два сына. И он их даже назвал их именами крупнейших учителей той эпохи. Такие громкие, неважно, сейчас я не хочу их приводить, двойные имена. И все поняли его желание, он объявил на весь мир, что на весь городок, что он хочет, чтобы они стали выдающимися мудрецами. Он не пожалеет ни денег, ни собственных усилий. Он сделал все, чтобы они были, ну, не руководителями поколения, но выдающимися учеными Торы. И как только они стали учиться, он предпринял все возможное, чтобы они выросли именно в Торе, в ежедневной учебе. Они оказались достаточно смышленными детьми. Успехи их были видны всем, кто с ними общался. Смышленые дети. Но их отец в мечтах, на самом деле, видел их на уровне руководителей поколения. Да, так оно и было. И когда они подросли, и учились в хедере, им уже нужно было приходить в Ешиву. По-моему, там сразу сдавали в Ешиву детей. И он их устроил в ту же Ешиву, в которой учился сам. Он там всех знал, его все знали. Вообще в городе он был известным ученым. Талмид Хахам. И в этом городе она самая большая была, Ешива самая известная. И надо сказать, что Ешивы там были очень платными, деньги большие были. И нужно было 20 раз подумать, прежде чем отдавать своего способного мальчика в эту Ешиву. И там учились, ну, не весь город, как сейчас любой учится у нас, кто хочет. А раньше это было непросто. И все было бы хорошо, и было хорошо. И так учились эти два мальчика. Они были разногодки. Но в той Ешиве учился как раз Авраам Ицхак Глик. А его успехи были просто выдающимися. Правда, он был на самом деле очень скромным мальчиком. Он вообще всю жизнь прожил скромным человеком. И никому не лез на глаза, в глаза, да? Но все знали, по крайней мере, окружение видели, что он не встает от книг, не отходит от книг. И знает вообще, отвечает на все вопросы учителя. Меламед, который там был, Ребе. Извините. А наш отец вот этих двух мальчиков, видя успехи своих сыновей в Торе, мечтал, мы уже говорили об этом, великом будущем для своих детей. И часто посещал Ребе той Ешивы. И тот говорил ему об успехах его сыновей, обо всех остальных и о быстром росте именно этого мальчика Авраама Ицхака. Ну, отцу от таких разговоров было плохо. Он-то хотел слышать только хорошее только о своих детях. Он вкладывал душу в них, все свои мечтания. Так или иначе, вот это вот отношение его к успешному Аврааму Ицхаку переросло в ненависть. И он не мог слышать его имени. Он держался в руках, ничего плохого ему не делал. Но ему чудилось, что именно успехи Авраама Ицхака мешают развитию и росту его сыновей. Он их подавляет, так он сказал как-то. Сам себе, может, тут там было написано. Потому что учитель его хвалит. Вечно хвалит, и все это слышат. Вот на этом месте остановиться. Если мой мальчик, а ему 14 лет, последний год в маленькой Ешиве, перед большой Ешивой, он вчера принес экзамен, и там было написано 148 из 150 с похвалой от Ребе, который недавно нам звонил тоже, сказал, что мальчик просто не выдающийся, а очень умный, хороший мальчик, который учится. Я поощряю эту учебу. Он сегодня попросил деньги на большую толстую книгу, по которой вообще-то учатся. Эту гемару, тот талмуд, который они изучают, учат таких серьезных ешивых, очень серьезные люди. Там все комментарии на этот талмуд. И мы с женой выделили ему эти деньги, и он поехал срочно ее покупать. Ему нравится учиться. Так вот, я возьми и спроси, у тебя 148, 150, а кто-нибудь получил больше? На что он сказал, я откуда знаю. У нас как не принято сообщать. Поэтому зависть там не бывает. Видите, я так к чему говорю, потому что этот учитель, возможно, хвалил его перед отцом этих двух учеников, двух сыновей. Не знаю, хорошо ли это он делал. Так или иначе, он поговорил с Ребе и предложил ему поменьше при всех упоминать, говорить об успехах Авраама Ицхака, чтобы другие не стали ему завидовать. Тот согласился, да, конечно, так нельзя делать. Так иначе, прошло примерно полгода. Это я кипятка выпил, чтобы не кашлять. Посмотрим сейчас. Прошло полгода примерно. Но дети привыкли, что при них вообще никто ничего не говорит про Авраама Ицхака, тот сидит в своем углу, учится. И никто никому не завидовал. Но этого было мало отцу, этих двух мальчиков. Он просто не находился в покое ни днем, ни ночью, пока не разработал план. Понимаете, мысли пришли все-таки. Нехорошие мысли рано. Чем не хороши нехорошие мысли? Тем, что они рано или поздно приводят к реализации плохих действий. А за плохие действия уже отвечаешь. Какой план он разработал? Пришел к Ребе и сказал, что давно наблюдает за Авраамом Ицхаком. Вот мальчик тоже кажется умным. Но все-таки он не так уж и силен, не так уж он и умен, как обещал в детстве. В детстве все-таки он обещал больше. И дело не в голове его, а, видите ли, в слабом его здоровье. Он просто не справляется с напряженной учебой, ему нужно больше находиться на воздухе. Так он поговорил с Ребе несколько раз, пока тот не поверил в этот вымысел. И что Раф, это Талмид Хахам, ученый, что он советует сделать с этим слабым, физически слабым ребенком, этот уважаемый человек, обладающий авторитетом в этом городе, сказал, что с его мнением все считались. Он посоветовал, у мальчика нет сил на гемару, она сушит мозги, тяжелые, не просто так. И поэтому пусть учит в классе молитвы, простые отрывки Торы, 1-2 простых закона каждый день учит. Но как только приходит час изучения гемары, чтобы его совсем не травмировать, отсылать его нужно на улицу, пусть дышит свежим воздухом. Тот так и сделал. Мальчик выходил из класса перед самым началом урока гемара. Гемара – это содержание Талмуда. И вот заметил отец мальчика, человек-то очень простодушный, что ребенок печален. В чем дело? Оказывается, что его попросили пропускать уроки гемары. Он бросился к Ребе. В чем дело, мой мальчик? Мы собираем деньги не просто так, да, на Ишиву. А тут, оказывается, гемара-то его пропускает эти уроки. Тут объяснил, что мальчик вообще резко сдал. Ему не под силу учить гемару. Стоит подумать о том, чтобы со временем ему найти какую-то, забрать из Ишивы и пусть овладеет профессией, подобрать какую-то новую учебу. Большого мудреца, к сожалению, из него уже не получится. Отец расстроился, потому что он считал своего мальчика как раз способным ребенком. Пошел советоваться с уважаемыми людьми. И, в частности, вышел на отца вот этих двух сыновей. Он, я говорю, он обладал авторитетом. И то с высоты своего авторитета объяснил, что можно не забирать Авраама Ицхака из Ишивы, хотя это стоит больших денег. И расстоит больших денег. Но пусть получится еще годок, а там посмотрим. Так они и сделали. И тут, понятно, что небеса помогают своим любимцам. А любимцам кто для них является? Еврей-праведник, который все время учится. Да еще и мальчик. Он, наверное, плакал. А если плачет, то молитва, небесная молитва, прием молитвы, ворота молитвы все открыты для слез. И бывший Ребе уволился, переехал в другой город, неизвестно, что он делался, на его место прибыл новый учитель. И он заметил, что один из таких тишайших, один из самых способных, в принципе, самых ярких по знаниям мальчиков, учеников, всегда выходит перед уроком гемары на улицу и спросил, в чем дело. Тот сказал, что так установил бывший Ребе. Да и отец с ним согласился. Он спросил других детей, а в чем дело. Они ответили, да у него вообще слабая голова. Физически самая голова. Он понимает, но устает и перетруждается. Пусть отдыхает. Так сказали они то, что они слышали от Ребе. Прошло некоторое время. И пока однажды он не заметил, что вот Авраам Ицхак, оказывается, не идет домой в это время. А что остается во дворе? И как-то он пропадает. Он вышел во двор и увидел, что тот сидит под окном и слушает урок. Слушает урок гемары. И он его спросил материал, который они сейчас проходили. И тот ответил, спросил вчерашний материал. Тот тоже все ответил, причем блестяще ответил. И там он решил проявить инициативу. Какую инициативу? Пусть у ребенка слабое здоровье. Да, ну слабый. Сейчас, конечно, нужно как-то что-то с этим делать. Но с ним можно заниматься индивидуально. В щадящем режиме, да? Щадя его. И он предложил такую вещь отцу мальчика. Чтобы он занимался с ним индивидуально. И если он не ответит через месяц на вопросы экзамена, устал, утруждается, он не возьмет за это денег вообще никаких. Так они сделали, и результаты этого теста через месяц превзошли все ожидания. И уже к бар-мицве, год-полтора, этот мальчик превзошел и учителей, и других мудрецов всего города. Потом он переехал в другой город, где-то учился, преподавал, и пошла слава об учености Рава, Раби Авраама Ицхака Глика. Он писал комментарии к Талмуду, по которому сейчас учится. Дошла слава об этом человеке и до того городка, и все об этом узнали, и тот отец двух этих детей тоже знал. А сыновья к тому времени, между прочим, кстати, оставили Тору. Не Тору, а там не оставляли раньше Тору, оставили изучение Торы. Один из них, так написано было, стал владельцем Хавасусим, конной фирмы. фирмы, не фирмы, а фермы, ферма, да, конная ферма, что это означает? А второй простым общесельским подрядчиком. А их отец расстроился, что поступил с мальчиком не по закону, не так, как положено. И когда тот приехал в город с его прибытием, он первый бросился его встречать и попросил прощения, сделал полный тшуву. А ведь мог загубить талант на корню. Так и написано. Зять Рава Глика написал в книге своей, о своем тесте. И мог бы он пропасть, не дай бог. Между прочим, сколько, наверное, случаев есть в истории, тихих случаев, никто об этом не знает, когда талант на самом деле губится на корню. И что причиной? Обычная человеческая зависть. Вывод очень простой. Мы должны и сами избегать этого страшного чувства. И не сеять его среди других людей. Не сеять, ну как мне сказать, не способствовать тому, чтобы другие люди завидовали нам. А как не сеять? А вот как? Каждый раз, когда что-то делаем, смотрим, не приведет ли это к чужой зависти. И как только такую возможность мы обнаруживаем, будем корректировать свои действия. Что делать в каждом случае? Это вообще конкретный случай. Нет общего правила. Так или иначе, нужно знать, что есть такая опасность, сделать все, чтобы этого не было. Поскольку возможно. Из необходимости и по мере наших сил. Ну, есть еще несколько вещей, которые я хотел бы вам рассказать. У нас время еще есть. Известная вещь, о которой я уже однажды говорил, но мне это понравилось. Это книга «Пели Йоэц». «Из зависти произрастает ненависть». Так было написано, вот как сейчас в этом нашем рассказе. В общем, наш рассказ о том, как плохо быть зависимым, а наша тема – не делать, не возбуждать зависть в других людях. Так иначе ненависть всегда трудно излечить, убрать. И тот, кто заболел завистью, вообще у него жизнь тяжелая. Как там написано, Пели Йоэц, это его текст. Хлеб ему не мил, нет у него друзей, вокруг него всегда скандалы, ему хочется, чтобы другие совершали нарушения. И попадали в неприятности, так написал Пели Йоэц. То есть, бед очень много происходит от зависти. Поэтому, кто хочет достойной жизни, праведной жизни, тот пусть избегает зависти. И так сказано, кто силен, тот, кто побеждает свое плохое начало, Ецер Ра. Так вот, праведен тот, кто не интересуется чужим владением, имуществом и качествами. Вы слышите, не интересуется. Если он узнает, когда человек получает больше меня, то он это просто выкидывает, убирает из расчета. И так распределились на небе. И что не значит ничего не делать, и что не значит, что нужно смириться со своей участью? Нет. Это означает только одно – не дать развиться все зависти. Всевышний, наверное, и дал тебе услышать этот разговор, сколько получает твой коллега по работе. Это нехорошо делиться. Я знаю, мы приехали всей страны, где вообще-то ничего не стоит взять и сказать. Это привычка нищих. Почему? Не потому, что нужно скрывать что-то, а для того, чтобы человек не развивал зависть. Зависть уничтожает человека и того, кто завидует, а в некоторых случаях, когда врывается наружу, и того, кому завидует. Это айн-ара. Так по-еврейски называется зависть, айн-ара. В книге «Меамлоэз» написано, что тот, кто завидует другому, выступает против Всевышнего, который тому дал больше, чем ему. Ну, пример-то в «Меамлоэз» простая. Царь рассадил сановников, близких к трону, согласно своему к ним отношению. Ну, вот этого любит больше фаворита, а другого меньше, не проявил себя. Предположим, что царь здесь, во всех притчах, царь справедливый. И один возмутился. Почему такой сидит к царю ближе, чем я? Возмутился, и царь услышал это и наказал его. И осадил еще дальше. То есть, в принципе, человек ничего не выигрывает, когда проявляет. Что он проявляет? Когда он проявляет зависть. Кому проявляет зависть? А вот интересно. Да. И еще из Пели Йоэц несколько слов у нас есть. А именно, человек завидует другому. Кто завидует другому? Тот, кто, как Пели Йоэц пишет, кто сам хочет обладать чем? Тем, что, чего нет у другого. Например, обладать авторитетом или его талантами, или его богатством. Он полагает, что это должно принадлежать ему. Такое же должно принадлежать ему. Но смотрите, какая интересная вещь. Зависть от болезни. Что он делает? Такое же ли это же? И поэтому происходит замена. Получается у него такое ощущение к этому миру, что его незаслуженно обошли, что дали это не ему, а другому. Незаслуженно его обобрали, ему не дали. То, что полагается ему. И он возбуждает в себе, возбуждает из-за чувства этой несправедливости. Чувство несправедливости самое горькое, это как кислота. Приводит к тому, что все уничтожается, и получается чистая зависть. В осадке получается чистая зависть. Он возбуждает в себе ненависть к этому человеку, которому он завидует. Он мое взял, на небе отдали ему мое. И в других людях ненависть к объекту своей зависти. Им может оговаривать его, видите, какие страшные проступки идут. И вот так рождаются великие споры и расколы в еврейском народе. Если посмотреть о расколах в еврейском народе, большие между учеными, между партиями, я говорю про религиозный мир, то в нашей истории такого было, к сожалению, очень много. Все они всегда имели причиной своего происхождения именно зависть одних людей другим. Так вот, самое-то интересное, что именно расколы больше всего запрещены в еврейской среде. Тора требует, чтобы мы были единым народом, как во время Синая. Получается, что только зависть нас лишает возможности быть, исполнять законы Торы и обладать тем единством, приобрести то единство, которое требует от нас Тора. Ведь мы, когда молимся, мы говорим «мы». А раз так, то здесь не должно быть зависти одного к другому. Нет, понятно, что бывает ненависть не только, которая взошла, как на дрожжах, на зависти. Нет. Но зависти, наверное, процентов 80-90, вне всякого сомнения. Поэтому с этим чувством нужно бороться. Как? Не завидовать другим людям. Знать, что Всевышний справедлив. Еще не значит отказаться от вообще от существования в этой жизни, от достижения чего-то. Первое – не завидовать, а второе – не способствует тому, чтобы другие люди завидовали другим людям, например, мне. Мне проще смотреть своими действиями и стараться так, чтобы мне не завидовали. Но если моему мальчику пришла в голову, какому-то внуку, правнуку, праправнуку заявить, что он вот такой-то, такой-то всем людям, его нужно остановить и сказать, что так делать нельзя, нужно вести себя скромно. Это противоположность зависти, отсутствие зависти, вообще-то рано или поздно всегда сказывается, как выступает как скромность, ни больше, ни меньше. У нас есть история про раби Якова Исраэля Каневского, Стайплерова, да, его так называли. К нему пришел один известный учитель, ученый Торы, известнейший человек. Это было, как я полагаю, после войны, и на самом деле тогда люди теряли и семьи, приезжали в Израиль из Европы, и прошли просто полной ложкой хлебали горе. Трагедии, просто трагедии были. И он рассказал о своей жизни. И такие невзгоды были, что они чуть оба не заплакали. То есть этот ученый-то заплакал, и Стайплер тоже. И на него, и он не знает, даже удивляется, как он все это пережил. И Стайплер объяснил ему, такие беды, конечно, не каждому выпадают. А это были годы, когда каждый хлебнул этих бед, горя. Во время войны, Вторая мировая война. Но здесь что-то было просто запредельное. Здесь даже в рассказе не написано об этом. Но их причина, тех невзгод, которые обрушились на тебя, знай, твоя известность. Почему? Потому что все евреи знают твой уровень в Торе. Это большой, очень большой уровень в Торе. И многие вот такие проявляют слабость, такую слабость, что они не могут не завидовать. Они бы хотели не завидовать, но ничего не получается. Почему? Потому что ты человек известный. И не стесняйся показывать людям это свое знание Торы, свои способности, свои успехи происходят на глазах у всех. Так сказал ему Стайплер. И что нужно сделать? Ну, ничего не надо делать, он сказал ему. Вот любопытно. Ты же не можешь уменьшить свою ученость. И все у тебя уже знают. А небо не может... Небо не может, так он сказал, не может уменьшить свое отношение к тебе, ухудшить его. Поэтому ты удачлив в Торе, это вообще твоя заслуга. Но одно ты точно можешь сделать. Вот для чего весь этот рассказ. Что ты можешь сделать? Сжать зубы и терпеть. Знать природу своих невзгод. Это не потому, что тебя небо наказывает за свои плохие поступки. Нет. Это просто твоя известность, от которой ты не уберемся. И терпеть. И знаешь, что такого уровня беда, которая такого уровня бед, которые на тебя скатились, уже быть не может. Все. У горя тоже есть свои границы, сказал Стальпер. У горя тоже есть свои границы. И скоро беды тебя оставят, поэтому продолжай учить Тору и учить других. Так он, по крайней мере, узнал природу своих несчастий. Правильно, он сюда пришел, почему? Потому что у каждого своя природа. У каждого горя своя природа. В данном случае это было сказано, терпи свое горе, и все встанет на свои места, все вернется. Как устроена зависть? Ну, она смотрит очень просто. Завистник смотрит и хочет, чтобы у тебя этого не было. Вот ему будет хорошо, если у тебя не будет. Ну, такой классический завистник. Он даже так и говорит, ах, как хорошо бы, чтобы у него этого не было. Вы слышите, человек, в том случае еврей, говорит, ух, хорошо бы у него этого не было. Ну, что это такое? Это ведь молитва. Это он просит, чтобы этого не было. А Всевышний любит своих детей, любит евреев. Мне сегодня спросили на уроке. Всевышний любит всех людей, вне всякого сомнения. Евреев, но больше ли он любит евреев или меньше? Нужно правильно это понимать. Ну, да, конечно, больше. Почему? Потому что евреи приняли Тору, и они соблюдают заповеди, ни больше, ни меньше. И у них есть такая вещь, как заслуга отцов, праведники, целое поколение праведников. И награда этим праведникам то, что он воздает хорошим только за их праведность потомкам. По современному времени он тоже воздает. Но если человек в своем духовном уровне очень высок, то Всевышний к нему прислушается, даже если он не еврей. Ну, будем говорить сегодня о евреях. Ладно, у нас же еврейское поведение в конечном счете, да? Мне не нужно искать оправдание своим речам, еврейское поведение. А вопрос такой, может быть, у еврейского поведения, у нееврейских людей. Оставим в стороне. Потому что я не знаю ответа. Видите, сегодня два вопроса, не знаю ответа. Так вот, он прислушивается к человеку, и когда человек что-то просит у него, чего-то хочет, чего-то желает, небеса это делают. Другое дело, что у человека много желаний, оно не глубокое, и, может быть, и не нужно ему это. Но, по крайней мере, есть некоторые вещи, есть некоторая отрицательная, негативная оценка того, что у него есть. И Всевышний, что он сделает? Он сейчас негативно будет к этому относиться, к этому явлению. Выполняя просьбу этого человека. И поэтому что? Он выполняет мечту этого человека. Мечту своего народа вообще выполняет. Мечту, в частности, этого человека. И у этого человека могут появиться несчастья, неприятности с неба по просьбе этого еврея. Между прочим, замечание такое важное. Мы сейчас говорили о человеке, который говорит, ох, лучше бы у него этого не было. В силу чего его послушают? В силу тех заслуг, которые у него есть. Или в силу заслуг его отцов. Или у него же какие-то заслуги же есть, какие-то хорошие дела. Вот в силу этих заслуг его слушают на небе. У каждого человека есть заслуги. Важное замечание, да? Мечтая о чем-то, ты тем самым просишь это у Всевышнего. Я мечтаю. Вот сама мечта по себе. Ух, хорошо бы. Это уже просьба перед Всевышним. Он тебе это даст без твоей особой просьбы, на самом-то деле. Вообще, конечно, нужно молиться, чтобы знать, как оформлять свои просьбы. Это урок такой молитвы. Но когда ты молишься, нужно быть готовым и к отказу. Мы об этом говорили. Да? Почему? Потому что Всевышний знает наши, что нам нужно. Не могу я прийти к доктору и сказать, дай мне это лекарство. Он говорит, да, я тебе дам лекарство, которое уменьшает такую-то кислотность, увеличивает такую-то витаминность и так далее. Я скажу, ой, какой вкусный, дай мне больше. Не одну таблетку, а 8. Ну, он улыбнется и скажет, нет, тебе положено одной. Поэтому всему есть тоже предел. Не только бедам, но и нашим мечтаниям их нужно уметь ограничивать. И надо быть готовым к отказу, что Всевышний откажет. Так или иначе, ты просишь чудо. Ты просишь, чтобы что-то пришло не натуральным образом, не естественным образом, а потому что ты этого просишь. И поэтому все эти чудеса, любое выполнение твоей просьбы перед Всевышним или любое выполнение твоего мечтания всегда совершается за счет твоих заслуг. Получается, что ты просишь за счет своей награды в будущем мире. Все мы начали. Человек говорит, ух, лучше бы этого у него не было. За счет чего он это просит? За счет награды своей в будущем мире. Нам это надо. Поэтому стараться нужно не завидовать, это понятно. Сейчас мы только изучили эту механику. Второе, стараться не демонстрировать то, что ты имеешь, ибо это порождает зависть в других людях. И ты на самом деле можешь это потерять. Вот это и есть айнара, сглазить. Другого айнара не бывает. Тетка, колдунья, посмотрела там, что-то сделала, какие-то фокусы-шмокусы, и пришел сглаз. Такого не бывает. Как работает айнара, сейчас только посмотрели. Поэтому не демонстрируй свои успехи. Если они есть, если уж нет, так это просто уже вообще обман. Ну и еще раз про я, раб Якова Исраэля Каневского, Стайплер. Его внук рассказывал. Следующий вечер он рассказывал. За 2 года примерно до смерти дедушка серьезно простудился, заболел. Прям вирус был, много чего было. И он слег с температурой. И когда немного температура спала, и все видали, что скоро дедушка встанет на ноги, обнаружилось, что вообще-то он страдает от боли. Температура-то прошла, а боли остались. Я не знаю, что за болезнь была, это нам сейчас не важно, и что за боли. И внук предложил своему дедушке, Стаплеру, пойду-ка я на могилу Хазона Иша, могила Хазона Иша, и помолюсь там о твоем выздоровлении. Не, понятно, не мощам, у нас, не дай бог, такого нету, не могиле самой, а что Всевышнему. Потому что Всевышний выполняет, Всевышний любит своих праведников. Мы сейчас только об этом говорили. Не оставляет их даже после смерти. Даже тело их не оставляет. И поэтому там, где человек молится у могилы праведника, он может молиться и дома. Может молиться у Котеля. Но там, где молятся все, у Котеля молятся все, там молитва-то со всеми вместе дает. Почему? Она дает из-за заслуг тех, кто здесь находится. А всегда в большом коллективе планка заслуг вся выше. Поэтому мы и молимся в Минине. А одна из причин. И то же самое и здесь. На могиле праведника молиться поможет тебе Всевышний. Он тебе все равно не даст больше, чем положено. Не даст меньше, чем положено. Нет, он тебе даст столько нужно. Другое дело, как он тебе это даст? Из этой молитвы и не потому, что я снова говорю, я хочу, чтобы кто-то был, а вот этого не было. Чтобы этот выздоровел, а вот этот, не дай Бог, а это горе ушло. А этот ушел, да? Горе ушло, дай Бог как раз. Нет, я прошу, чтобы он знал мою проблему, я хочу, чтобы это было наилучшим образом сделано, ни больше, ни меньше. И он это выполнит именно в том месте, где молитва доходит. Так он сказал, я буду молиться на могиле Хазона Иша, помолюсь о твоем выздоровлении. Он ответил, ни в коем случае, нет, не дай Бог. Сейчас Рош Ходеш, души всех умерших поднимаются к Высшей Ешиве. Наверх. Я не знаю, что здесь написано. Я не знаю, что такое души. Что там душа делала на могиле умершего человека. Так он сказал. Так что не к кому взывать о помощи. Может, это был такой литературный ход. Я не знаю. В общем, ходить-то он туда запретил и сказал. Ну, я, в принципе, это я знаю, откуда у меня все эти боли. Внук спросил, откуда. Как? Он назвал имя известного американского раввина, талмудиста знаменитого. Он издает очень много книг, замечательные книги. Большой учитель. А вот в последней книге несколько лет назад он написал про меня. Так написано, про Стайплера. И книга разошлась большим тиражом по всему еврейскому миру. И теперь все думают, что я великий ученый и праведник Ашем Ярахем. Так он добавил. Спаси нас Всевышний от такой славы. Он считал, что его растиражировали. Я его и просил, сказал Стайплер, не писать обо мне таких высоких слов. Но тот считает, что он исполняет большую заповедь, меня прославляя, что ну, такова заповедь. На самом деле такая заповедь есть. Но не славят живущих. Вот какая мысль мне сейчас пришла, это я читал об этом. Осторожнее нужно было с тем, чтобы говорить хорошие слова о тех, кто сейчас живет. Но кроме того, как можно напороться всегда на недоброжелателей, у этого человека разная жизнь, у всех у нас разные жизни, и по-разному мы с разными людьми себя ведем. Но лучше ни о ком ничего не говорить, такое правило общее. Хвалить дозированно. А в некоторых случаях совсем плохо хвалить. Почему? Потому что могут позавидовать. Но вот одному человеку с определенной профессией лучше не хвалить специалистов, успешных людей в той же профессии. Потому что люди, как правило, ревностно относятся к своей профессии. И у них может родиться не только ненависть, это ладно, не только лошон гора. Это тоже страшно и печально. Но и зависть, которая уничтожает, что и первый храм, и второй, и, не дай Бог. И плохо действует на весь еврейский народ. Так что он считает, что исполняет заповедь, а я просил его об этом не писать, ничего теперь не остается делать. Что теперь будем делать? Он сказал, вздохнул, вздохнул. Вздохнул и сказал, делать нечего, придется терпеть. Эти боли, вы слышите? Боли терпеть, конец. И Стальпер говорил такие слова. Он так говорил. Если мы хотим успеха в каком-то деле, надо опасаться излишней рекламы. Персума называется, да? Нужно его опасаться. То есть не надо кричать о нем везде и всюду. Не надо, можно показать своего ребенка, но не надо кричать об этом, как он красивый. Какая красивая девочка среди женщин, да? Вот какая у вас дочь красивая. Как у нас умный мальчик. Нормально, все должно быть в своих рамках. Так сказал Стальпер. Почему? Потому что тогда будет успех в нашем деле. Успех сопутствует скромным людям. Это тоже выражение Стальпера. Нужно это объяснить. Почему скромным людям успех сопутствует? В том числе и из-за того, что скромные люди не вызывают жалость к зависть, извините, зависть. Хороший вопрос меня спросил некто Иван. Какой корень появления зависти? И почему она появляется? Ну, многие говорят, что зависть возникает там, где человек испытывает тяжелые чувства неуспешности. Вот что-то не получается у него. Конечно же, это очень близко к идолопоклонству. Почему идолопоклонству? Потому что он считает, что ему полагается что-то. Полагается само по себе. Он неуспешен. Комплекс неполноценности. Я сейчас не говорю про серьезный комплекс, когда человек замкнут на самом себе и говорит, что он плохой. Нет. Он просто видит, что у него что-то не получается. И тут вдруг он видит человека, у которого все получается. Вот из этого чувства, это один из корней, да? Одна из причин зависти. У него и рождается это отношение к другому человеку. У меня никак не получается. Я тренер команды. Мы не можем забить голы, а нам забивают. И команда начинает проигрывать. Ну, не знаю, почему это футбол. Но главное, что корень появления зависти – это именно чувство несправедливости по отношению к самому, несправедливости с неба. Так человек считает. Откуда я сказал, что это идолопоклонство? Мы считаем, что там наверху вообще-то неправильно контролирует ситуацию. Так иначе от себя добавлю, сейчас в конце уже у нас урок, осталось полторы минуты. Не надо бояться чужого, что сказать, сглаза, да, айнара. У нас сглазили, у нас из рук все сыпется, успех за неуспехом. Не надо бояться чужого сглаза. Мне нравится это выражение. Но надо бояться собственной нескромности, которая обижает других людей. Причем зависть ведь может появиться не только из-за того, что кто-то, как мы сейчас сказали, да, Иван, из-за того, что он чувствует недостаток чего-то, нет. Иногда нескромность вызывает раздражение в других людях, и они начинают по-разному понижать образ этого еврея в своих глазах. В частности, например, конечно, он нескромный, потому что он любимчик у неба. И раз любимчика называется, он любимчиком, а не любимчик. И вот это вторая вещь, видите. Отсутствие скромности у этого человека порождает зависть у меня, не дай Бог. Потому что нескромность обижает. И люди замечают не твои успехи очень часто. Это еще не вся беда. А твою нескромность, которая лезет в глаза. Булет называется на иврите, да? Торчит. Часто говорят, соломинка в глазу своем, да? Помните, да? Так нет. Соломинка, иголка в глазу. Это же не что иное, как что? Чужая нескромность, которая просто лезет в чужие глаза. Поэтому не надо искать чужой похвалы. То есть стараться ограничить себя и лишний раз. Доброе слово всегда приятно, но не лови ты, не обзаводись с очками, чтобы искать, ловить на ходу добрые эти слова, чужую похвалу. И бойся сделать так, чтобы другие пожелали тебе не успеха, не дай Бог, не дай Бог. То есть, если я делаю так, что кто-то, не дай Бог, желает мне не успеха, тем самым ведь не только я сделал плохо себе, Всевышний к нему прислушается, потому что у него есть заслуги перед Всевышним тоже, этот человек. Нет, я еще и сделал это, а именно я поставил камень перед слепым. Ведь я же был инициатором этой вещи. Это и называется лифней ивер, да? Это и называется инициировал чужие грехи. Ашем ярахем, не дай Бог нам этих неприятностей, а дай Бог нам одних только приятностей, успеха в учебе, хорошего мира, ощущения, хорошего отношения к самим себе и к другим людям, чтобы у нас был мир и никогда не было зависти, потому что мир достоин нашей к нему любви. Большое вам спасибо, всего хорошего. Шалом, шалом.